Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова Юрий Владимирович Пущаев. Мы говорим сегодня о утопии, о ее религиозных, политических, философских аспектах. И вот такой вопрос. Мы говорили о утопичности советского строя, о коммунизме, а вообще общественный идеал – это то же самое, что утопия, и должен ли быть у общества какой-то идеал, какая-то высшая норма, к которой общество должно стремиться? Или как только мы начинаем говорить о таком идеале, нам сразу резонно могут заметить, это утопия, вы строите утопии.
Мне кажется, что скорее правильнее говорить, лично моя точка зрения, второе. С христианской точки зрения мне представляется, что политический строй должен быть таким, который должен в наименьшей степени мешать религиозной жизни. Хотя бы потому, что религиозная жизнь – это подготовка к вечности, по сравнению с которой все на земле имеет, ну, не имеет значения, на самом деле. Святой Антоний писал, что если бы мы знали, имели реальное представление о том, что нас ждет на небе, что это будет вечность и вечное счастье, мы бы согласились 1000 лет провести в яме, наполненной червями, чтобы нас грызли. Потому
тогда
что
политикой,
это все равно будет мелочь.
Политикой должны заниматься атеисты.
Нет. Политикой должны заниматься люди, которые должны обеспечивать такую спокойную религиозную жизнь.
Ну, то есть они должны взять
как
на себя вот такой
ну,
крест,
да, бремя заботы.
Да, вот.
Но в Средневековье, мне кажется, во многом так и было.
Как Дзержинский, который считал себя святым монахом, когда он устанавливал
карательные органы. Дзержинский
воспринял
бы как оскорбление, если бы его назвали монахом, безусловно. Mm-hmm. Дзержинский бы с этим не согласился.
Ну как же, он в молодости был очень католическим юношей.
Ну, в юности. Ну кто не грешил? Mm-hmm. И Ленин в церковь ходил, отец его водил на литургии. И более того, Ленин венчался, причащался, когда с Крупской в Сибири. Они поженились, потому что иначе бы их просто
венчался, не причащался ли? То есть,
Перед венчанием обязан.
Перед венчанием.
Ну да. Как же он бы венчался без причастия? Вот. Мне кажется, что политическая жизнь – это вообще, по большому счету, помеха жизни религиозной. Вот это мое несмотря на мою апологию советского строя, просто я вижу в нем превращенное религиозное содержание. Но по большому счету политика – это то, что нас, советских, бывших советских людей, во многом испортило. Что мы до сих пор вот там слишком любим политические новости. В нашем нынешнем православии среди церковной интеллигенции слишком много озабоченности политикой в каком-то таком плоском, примитивном, миссионерском запале. Что давайте всех вот как раньше делали бы членов партии, а сейчас вот давайте всех покрестим. И это ущербным образом сказывается на духовной жизни просто.
Ведь политики-то как таковой не было при советском строе. То есть она была, но где-то за рубежом.
Но с точки зрения западной,
международная панорама.
Не было. Я не согласен.
Международная панорама. А в России все было вот единый блок коммунистов.
А разве это не политика? Это политика гипертрофированная, доведенная до своего такого монолитного идеологического предела. Это не политика с такой вот либеральной точки зрения, где должен быть плюрализм, там, столкновение разных партий, но Фейербах, предшественник Маркса, восклицал: «Политика стала нашей религией». Вот. И, конечно, марксизм – это был одновременно сплав науки, политики и религии. Вот. И советское общество, оно было очень политизированным. Тоже диссидентство, которое боролось с советским строем. Философская общественность советская была очень политизирована, и недаром все вот с конца уже 70-х годов так все активно стали перекидываться в либерализм, и все кончилось в итоге бездумной перестройкой, в отличие от китайцев, которые смогли остановить крушение своей страны и как-то на какие-то плавные рельсы ее перевести, развитие, и благодаря этому Китай сейчас вторая сверхдержава. А мы для них образец. Они про нас фильмы снимают поучительные. Вот как рухнул Советский Союз, как нам не повторить ее, его судьбы.
Есть, ну, мы тоже снимаем, тоже снимаем фильмы про крушение Византии, например. То есть всегда найдется какой-нибудь пример.
Да, но какой был, как обрушились на автора этого фильма, какое неприятие он вызвал у значительных культурных кругов наших, интеллигентских, когда тревога о своей стране, она была воспринята как попытка навязать какой-то идеологический диктат. Но тут как бы история-то показывает, кто прав, кто нет. Что вот китайцы сейчас смотрят на нас сверху вниз, а мы на них снизу вверх. Так кто прав будет?
Не тогда? Является ли вот утопическое сознание в том числе и таким, который ищет утопию не в будущем, а в прошлом? То есть вот мы должны найти такой политический режим, причем такую его фазу. Ну, например, если это русская монархия, то это, допустим, Александр III.
Конечно, да,
Александр III. Да. И мы должны все делать, как при Александре III. Даже музыку такую же исполнять, и обеды такие же, стол также накрывать, и говорить, что у нас друзей нет, только армия и флот. Да? Вот, то есть это такая ретроспективная политическая
утопия. Это церковное сознание наше современное, оно тоже во многом утопично несет наследие советской эпохи, как такое, следы комсомольского сознания и следы вот, как бы, ну как можно в современной России быть монархистом? Ну вы посмотрите, что вокруг на улицах, выйдите, на людей посмотрите, какие они монархисты. Как можно строить планы на то, чтобы там со временем можно будет говорить о возрождении в России монархии. Я сам двумя руками и ногами за был бы, но это просто нереалистично. Важная черта утопического сознания, оно не обращает внимания на реальность.
У нас же до сих пор существует такой миф особых людей, что вот есть особые люди, им можно, им даже нужно. Они должны ездить на хороших машинах, жить в хороших особняках, потому что они особые люди. Это ступенька, по сути, к монархическому сознанию, потому что монархическое сознание предполагает такую острую кастовость, богоизбранность, да, определенных людей, которые даже физиологически отличаются от
обычного человека. А давайте посмотрим с другой стороны на эту кастовость. Так ли уж она плоха? Вот в этом выражается как раз то, вот, что я говорил, носит положительные черты. Равнодушие к политике и вообще некое смирение. Да, какие-то люди занимают в высшем сословии, но во-первых, они это заслуженно занимают, потому что это не та вырожденная элита, как у нас в России, которая носит такой финансово-коррупционный характер, а это воины, люди, которые воюют за страну, защищают ее, это дворяне, которые
Гремин
несут воинскую обязанность.
Пушкинский, да? Гремин у Пушкина, в Евгении Онегине. Ну, вот,
да. Честно, вот не помню просто сейчас.
Генерал Гремин, муж Татьяны.
Да. Вот, и тут как бы вопросов не возникает. Вообще вот каждый занимает свое место дорогой, ровно ему Богом. Кстати, по-своему это трудно быть Богом у Стругацких, когда Будда говорит, как разумно устроено наше общество. Пирамида, вот вверху король, чуть ниже дворяне. Это же разумно, пропорционально и гармонично. Вот. А новое время начинается во многом с того, про что писал Ханна Аренд, что массы, темные якобы массы с ее точки зрения, хотя кто более темен, это еще поспорить надо, решили выйти на свет и показать себя, равенство вернуть. Я как бы сейчас занимаюсь апологией в то же время Средневековья, но в то же время я понимаю, насколько нереалистично сейчас в это Средневековье вернуться, потому что все...
Утопия – это совсем не обязательно представление об обществе равенства, да, то есть это не обязательно социализм, фаланстер, Фурье. Утопия может быть и иерархично, сословно, аристократично.
Это такие маргинальные формы утопии, да, что вот давайте мы сейчас в России монархию восстановим, это тоже, конечно, утопия, более симпатичная утопия. Но что важное чертание утопического сознания? Его нереалистичность. То, что оно рассчитывает на заведомо невозможные вещи. Вот. Сословность, да, она более важна, может быть, для крепости государства, для какой-то вот его традиционности, чем даже монархия, если она бессословная и конституционная. Об этом Константин Леонтьев писал, что Венецианская республика была более традиционным консервативным государством, потому что там была четкая сословность, нежели там современная бессословная конституционная монархия. И в этом плане сословность, да, может быть, какая-то ступенька к монархии, но тут нужно конкретно, опять-таки, смотреть на нашу страну, на наше государство. Какого рода здесь сословность? Полноценно наносит характер или вырожденный характер? На мой взгляд, второе. Вырожденный характер, вредный для будущего России, с которым надо что-то делать. И, конечно, опираться на такую сословность для того, чтобы восстанавливать монархию, это как бы, ну, получим одновременно и войну, и позор. там, перефразируя Черчилля.
То есть, условно говоря, сословность, не основанная на...
На каком-то справедливости, на... Да, вот если... кстати, идеальное государство Платона, там главное добродетель — справедливость, и оно построено на справедливости. Что такое справедливость, как определяет Платон? Справедливость — это когда каждому дается свое. В этом плане сословность тоже, когда каждому сословию дается свое по справедливости, то, чего оно реально заслуживает. Нынешняя сословность российская, конечно, таковой не является. Когда вот буквально вчера, наверное, мы вместе могли видеть в Фейсбуке, когда университетские профессора провинциальных университетов обсуждали, что вот у них зарплата 35 тысяч рублей, а грузчиков в Шереметьево 80 тысяч рублей средняя зарплата. Я только за, что
грузчиков... повысили сейчас до 200.
Нет, там поправка была, да? Потом, что 200 тысяч не единовременная выплата, а так у них средняя 80. Ну, как и нам иногда в университете платят. Вот, и как бы и никто не против, что грузчики такую зарплату получают, у них тяжелая работа. Но почему университетские профессора, сословия университетских преподавателей, которые, ну, очень важны для страны, имеют такую зарплату? Вот это живая иллюстрация несправедливости нынешней сословной России, как говорит о ней известный социолог, очень хороший, талантливый Симон Кордонский. Это та сословность, да, Россия сословное государство, но распределение пока ресурсов происходит каким-то непонятным... Точнее,
ну,
понятным,
хорошо.
Но не будем об этом.
Да. Нам никто не обещал, да, что мы будем жить счастливо, да? Во всяком случае, когда мы принимали крещение, мы не на это надеялись, да? Мы надеялись не на справедливость, которая восторжествует в земном царстве, а на спасение, да? Которое должны заслужить мы и только мы, а не ответственные за нас органы, скажем так, обеспечат нам спасение. При социализме все обеспечивали, да? Квартиру, образование, а спасение каждый из нас должен заслужить самостоятельно.
Не кстати, будет... я был бы не против, что как, по-прежнему, как при социализме, людям давали бы квартиры и бесплатное образование. Не так уж это и плохо.
Но все-таки за спасение мы будем отвечать сами.
А спасение совсем другое. Да.
Мы
да,
будем отвечать сами, другое, как религиозные люди. Тут никакой профсоюз, наверное, нам спасение не обеспечит. И коллективно в Царство Небесное...
Церковь,
коллективно в Царство Небесное мы не войдем. Если только
благодаря
мы...
церкви, а церковь все-таки коллективный организм.
Ну, если мы сторонники... Оригена и апокатастасиса, то, почему? Может быть, мы войдем коллективно, да?
Нет, я не про коллективное спасение говорю,
да,
а то, что здесь, конечно, у этого спасения, нет, совершающегося индивидуально, есть важная коллективная составляющая.
Церковь – это соборный организм, да, никто с этим не спорит. Но все-таки утопия. Вот должен ли современный человек верить в утопию? Должны ли вернуться к нему какие-то утопические смыслы? Вот, помимо вот этой веры в трансцендентное, как говорят философы, спасение, да, то есть находящееся по ту сторону этой земной жизни. Вот. Или он должен быть реалистом, и он должен быть нацелен на малые дела, например. Вот, на то, что надо сделать то, что можно сделать здесь и сейчас. Ну, например, собрать пустые бутылки, сдать мусор раздельно, да, вот.
Ну, допустим, бутылки я соберу, но кто же родину будет защищать в случае опасности? Тут нужен просто баланс нормальный с точки зрения просто здравого смысла.
Ну, хорошо, но если сейчас нет войны, я буду сидеть и ждать, что вот я, когда война будет, я пойду родину защищать. А сейчас я не буду ничего делать.
Нет.
Я буду только думать о великих делах, которые мне предстоят.
Мне кажется, разговор, ну, более плодотворный перенести на такую точку зрения, какой сознание с духовной точки зрения более грамотное. Утопическое или вот такое вот обыденная теория малых дел. Но не нужно просто забывать, что все-таки утопическое сознание, на мой взгляд, мне кажется, это перверсия христианского сознания, такое искажение, отчуждение его и в то же время несущие какие-то важные черты. И в идеале, конечно, нужно вернуться к христианскому сознанию. А оно уже само расставит по делам, где большие дела, где малые, где чем надо заниматься, как бы ищите прежде всего Царствие Небесное, все остальное приложится. И
то
ответы
есть,
на это будут
вера,
даны.
Вера Христова нас в каком-то смысле гарантирует, ну, нельзя сказать гарантирует, но дает нам истинное представление о том, что ценно, а что
в утопическом
является
сознании.
Плевелами, да,
да,
в этом,
да,
утопическом сознании.
Да.
То есть, когда нам говорят, что, возможно, какая-то другая утопия вне Христа, что мы должны опереться, положиться на политического лидера, который приведет нас туда, туда, куда нужно, или на какие-то достоинства, достижения прогресса. Вот давайте мы будем верить в искусственный интеллект, и через 10 лет наша жизнь изменится. Вот, то мы должны очень осторожно к этому относиться.
Не, ну, безусловно. С другой стороны, как бы на политического лидера нормально полагаться в политических делах. Просто нельзя от политики ждать большего, чем она может ждать.
Может дать.
Да, чем она может быть. А, конечно, все эти нынешние там бредни про искусственный интеллект, это, конечно, очередная форма такой технократической утопии, которая в свое время, которая наверняка в будущее скоро отойдет.
Ну, я редко смотрю телевизор, но есть такая передача, которая вот, каждый эфир начинается с вопроса. Через 10 лет люди, ну, вот, через 10 лет, там, допустим, образование станет ненужным, или наука победит диабет. Вот что это как не форма такого утопического сознания, ну, да, которое призывает нас к тому, что мы должны вот эти 10 лет уж как-нибудь, ну, переможем, да, вот затянем потуже пояса, но зато через 10 лет, да, мы наконец заживем, мы наконец получим, вот, причем не наши дети, а именно мы, потому что у нас есть шанс прожить еще 10 лет и дождаться этого времени прекрасного, да.
Да, сейчас, кстати, вот утопизм связан во многом с такой цифровизацией, с желанием искусственного интеллекта объединить с человеком, с обещаниями, что искусственный интеллект скоро человека заменит во множестве профессий. С этим связана идеология трансгуманизма, превосхождение человеческой природы. Вот трансгуманизм – это современная форма утопии. Как бы, казалось бы, человечеству давно уже пора поумнеть после 20 века, который был веком реализации идеологических утопий. Но вот как-то без них скучно просто, не может человек жить. Ему всегда хочется чего-то трансцендентного, запредельного, превышающего свои возможности. Вот как бы совокупность буфетов, пока она как бы... И трансгуманисты, они наверняка, многие из них лично, может быть, даже симпатичные люди, со своим пафосом, со своими идеалами, но в итоге еще неизвестная история покажет, чья утопия была более вредная, коммунистическая или их. Кто его знает, что нас ждет в дальнейшем.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – научный сотрудник философского факультета МГУ, кандидат философских наук Юрий Владимирович Пущаев. Мы говорим сегодня о утопии, утопизме и отношении ее к религии, политике, философии. Вот, должен ли религиозный человек верить утопиям, или все-таки религия является, вера является той силой, которая освобождает человека от необходимости реализации иногда опасных, иногда бессмысленных утопий. Вот. Социализм – это утопия или нет? То есть вот я вспоминаю работу Ленина «Три источника и три составных части марксизма», и Ленин говорил, что французский утопический социализм, хотя почему французский? Роберт Оуэн был, по-моему, англичанин, и были социалисты среди немцев.
Да. Вот, там были Сен-Симон и Фурье.
Сен-Симон и Фурье. Но вот всегда ли утопия связана с социализмом, с распределением имущества, дохода, вот, или утопия, может быть, какая-то другая, технократическая, например, вот мы говорили о искусственном интеллекте, или биологизаторская утопия, вот человеческая природа изменится, и мы, например, будем есть одну таблетку в полгода, как в романах Уэльбека, и, кстати, это было у братьев Гординых, они тоже предлагали в начале 20-х годов сделать акцент на питании, то есть закупать какие-то питательные таблетки на Западе и советского человека изменить таким образом, чтобы ему не надо было готовить, не надо было тратить много времени на поглощение пищи, а вот принять такую гранулу, и все, и иди строй коммунизм.
Кстати, последний пример хорошо показывает, что утопия и ее реализация, она очень обедняет человеческую жизнь, что вот есть такая важная составляющая человеческой жизни, как принятие пищи, культура стола, а тут вот такой утопизм, технократизм, утилитаризм полнейший, он как бы реально обкрадывает человека. Вот, как и
Ну, утопия, она же и стремится, по-моему, или лишить человека человеческого, или это человеческое как-то очень редуцировать в какую-то одну сторону.
Есть прекрасный момент в книжке «Не святые, святые». Там был такой монах...
Митрополита Тихона
Шевкунова. Да, митрополита Тихона Шевкунова. И митрополит Тихон тогда послушник вспоминает, я не помню сейчас имя этого монаха, отец там какой-то, такой старый ехидный старичок. Говорит, ну, вот начало 80-х годов, декабрь, я стою там у монастыря, смотрю на звезды ночные, вдруг этот старичок подходит, говорит, а вот скажи-ка мне, отец Тихон, что такое коммунизм? Говорит, ну, не знаю. Говорит, а вот коммунизм это что такое? Это скажет каждому, как нам говорят, каждому, от каждого по способностям, каждому по потребностям. А кто мои потребности будет определять? Комиссия какая-нибудь вызовут меня и скажет, вот отец Иоанн, потребности твои это чайник кипятка, пшеный суп, котелок раз в день и 2 фунта хлеба, а от способности от тебя 10 кубометров дров напиленных. Вот как бы всегда коммунистическая идеология или какая-то другая, она сама произвольно определяет человеческие потребности, исходя из своих вот рациональных, каких-то квазирациональных раскладок, и тем самым объединяет человеческую природу. Вот мы начали говорить про Томаса Мора, утопию, там же, ну, какие-то вещи, которые на самом деле насилие на человеческой природы составляют, прописаны. Но тоже кто-то вот поменяться
хорошо,
домами по каждые 10
лет. Кто-то хорошо сказал, что человек создается не необходимым, человек создается излишним.
Да, вот. Или чтобы все платья одинаковые носили.
Невозможно действительно вот взять...
Если женщина сможет вот так вот одинаковые платья носить, женщина, да не в бунт поднимут.
Ну, так было в Советском Союзе. Ну, действительно, нет, по ГОСТу нет, выпускали. Нет. Ну, были, правда, вот моя бабушка... Моя бабушка была швеей, и она поэтому войну прожила и детей подняла, потому что даже в условиях голода к ней приходили, за мешок картошки просили пошить платье. И она, естественно, шила платье, которого не было в магазине, да? Может быть, это ткань
да
была?
В магазине можно было как-то одеться. Я не помню, чтобы все прям в одинаковых платьях ходили. Просто вспоминаю, там своей мамы была совокупность платьев в шкафу висела. И я хотел сказать еще очень важную вещь, что на самом деле утопия – это всегда вот такая вот решительная утопия. Это насилие над какими-то сложившимися формами человеческой жизни. Недаром коммунизм был нацелен на отмену семьи. Почему на отмену семьи?
Первоначально.
Да, первоначально. Угу. Простая логика прописана еще у Платона. У человека, у которого есть своя семья, свои дети, жена, он будет первым делом стараться ради своей семьи, а потом уже ради общего блага.
Собственник.
Да, собственником будет. А чтобы не было частной собственности, не должно быть семьи таких, вот как пут уз, которые привязывают его к этому. И
еще это... Маяковский писал, не домой, не на суп, а к любимой в гости, две морковинки несу с зеленый хвостик.
Матрас.
Да, то есть вот будет тащить все в дом, понимаешь?
А все начнется с матраса, как Ильф и Петров писали. А скоро у тебя появится примус, шепчет матрас. Человек в ужасе отшатывается, неся матрас в базар. Как еще и примус появится? Вот так вот создается семейное гнездо и наносится первый удар делу коммунистического строительства. И, конечно, утопия, она претендовала на такую вот радикальную переделку. Другое дело, что у нее это мало что получалось, но были и такие серьезные вещи. Это когда, например, декларировалось, что старшие не должны уважаться, что коммунизм – это молодость мира, его возводить молодым, что опыт старших поколений не важен. Такой антитрадиционализм, декларировавшийся.
Бердяев, по-моему, говорил, фашизм – это диктатура молодежи.
Вот. И та же семейная политика в первые годы советской власти, она же была ужасной. Там свобода разводов, свобода абортов. И вот это то, что Зощенко, Булгаков пишут, там какие-то постоянные приключения со вторыми, третьими семьями, любовницами. Они же просто описывали то, что видели своими глазами, над чем смеялись, что выглядело комично.
Сейчас время без утопии, а каждая вторая семья в Москве
сейчас
распадается.
Тоже, так нет, сейчас тоже же утопия. Утопия либеральная о том, что каждый человек – это сам по себе атом, независимая личность, что как бы должен жить в свое удовольствие. Ты этого достоин. Это разве не утопическая фраза? Ты этого... Чего ты достоин-то?
Возлюби
достоин
свои,
ли ты этого?
Возлюби свои органы, не возлюби ближнего.
Что это такое?
Прежде всего. Ну, есть там разные психологические тренинги западные, да, когда учат человека любить свою печень, любить свои почки, да. Вот, то есть не возлюби ближнего, как самого себя, и Бога, как самого себя, а возлюби свои органы, возлюби себя, да.
Именно вот процесс реализации утопии, он сопровождается таким вот общественным распадом, который либо вот в данный момент происходит, либо потом как мимо замедленного действия взорвется, как, в принципе, взорвалось советские люди, все такие вроде бескорыстные, неэгоистичные, коллективисты, и вдруг все стали такими рыночно озабоченными, материально такими заинтересованными и корыстолюбивыми, многие из нас, по крайней мере. И был такой сильный перепад вроде от советского бескорыстия и маленьких зарплат к такому вот жадному потреблению. Тоже мина замедленного действия, когда нереалистичное навязывание того, что вот презрение к деньгам обернулось слишком большой к ним тягой в 90-е годы. И тоже последствия советской утопии. Тут взрыв потребительства.
Мне кажется, что сегодня образом такого утопического существования являются турецкие, египетские курорты. То есть вот человек весь год работает, откладывает да, где-нибудь в провинции, потом надо на две недели поехать, все включено, все можно. Да? Тебя целый день развлекают, анимация, вот, водка льется рекой, да, которую можно пить сколько хочешь и когда хочешь. Это же утопия. Две недели ты живешь в мире утопии. Потом, конечно, приходится возвращаться на землю, да, но это утопия не такого, не паломничества, например, когда люди отправляются на святую землю, или они отправляются к каким-то святыням европейским, там, в Париж или в Шартр, да, поклониться мощам, вот. А они отправляются просто в Царство Божье на земле, как им кажется. Они даже, наверное, не задумываются о том, что...
Пятизвездочное.
Пятизвездочное, да. Там, тут тоже каждому человеку маркируется, кому 3 звезды, кому 5, кому 5 плюс, а кому, может быть, 7. Да?
Вот, в доме отца вашего обители
да,
много.
Да, да. То есть это действительно есть какой-то пародийный такой вот момент современное общество потребления, где каждый может найти свою утопию, условно говоря, да? Свой предел, к которому ты будешь потом весь год стремиться, снова мечтать о том, что ты заработаешь деньги.
Свое достойное корыто.
Свое достойное корыто. Вот не является ли действительно пределом этого утопического сознания, когда человек стремится к каким-то нереальным высотам, вот это свое достойное корыто, как ты верно заметил.
И я хотел сказать, что это на самом деле очень опасная вещь, потому что она действует незаметно, от этого особенно разлагающе. От этого уходит то вот внутреннее горение, желание внутренней дисциплины. Просто расслабляет человечество, расслабляет общество. В этом плане советское общество в каком-то смысле было ближе христианскому идеалу, хотя, конечно, оно было крайне антицерковным, я все это понимаю, но оно было ближе к каким-то своим аскетизмам. Вот. С одной стороны, да, вот мы говорим, что это было навязывание потребностей, не совсем разумное и не совсем рациональное, но, во-первых, с этим были многие согласны, во-вторых, минус этого навязывания было в том, что оно не добровольно, в отличие от церковного подвижничества, которое совершается добровольно. Но в то же время оно как-то воспитывало человека, держало, да, в каких-то вот
рамках. Про советский аскетизм можно было бы поспорить.
Сейчас, секунду. Оно носило внешний характер, поэтому только потому, что внешний характер потом рвануло так в 90-е годы в противоположную сторону. Вот, а поспорить в каком смысле?
Я знаю, что ты вот все-таки в провинции рос, да?
Да.
Вот, я рос в Москве.
Мы не совсем столица Союзной Республики.
Могу сказать, что в 80-е годы это было общество тотально зараженное завистью.
Да, безусловно.
Пораженное завистью.
Да, оборотная
когда
сторона, да.
Смотрели
да.
С завистью общества, на тех, кто да, живет да, лучше.
Конечно.
Вот есть дипломаты, которые...
А вот у него Жигули, да.
А вот у него Жигули, да.
Да.
И
отдача,
сразу возникала мысль, а вот, наверное, живет нечестно, он, наверное, ворует. Так вот, может, да, и тебе тоже начать,
конечно,
и тебе пофарцевать, и тебе
конечно.
Что-то продать.
Но это же вера ушла.
То есть говорить о том, что это было какое-то христианское общество, я бы не
стал.
Я
не сказал, что христианское. Да. Я сказал, что какими-то чертами может быть ближе к христианскому обществу.
Утопия – это не только стремление к определенным материальным благам, а прежде всего это стремление к каким-то духовным задачам и целям. Ну, задачам и целям, отличающимся от тех, которые дает нам церковь,
ну, да,
и
угу,
которые дает нам христианство. Вера. Или, возможно, это искаженная христианская вера, как
сильно,
великий инквизитор у Достоевского,
сильно, да,
где
да, да,
на
да,
место Христа приходит некая рациональная организация земной жизни. И, кстати, подтверждением того, что утопическое сознание, утопическое мышление, ну, свойственно вообще, наверное, всей европейской культуре, является то, что слово «утопия» есть во всех европейских языках. Это не только русское, не только греческое понятие, но и английское, итальянская, французская, немецкая и так далее. И вот эта неискоренимость утопии, это стремление человека от себя, а не от Бога, полагать себе какие-то смыслы своего существования, земного или сверхземного, это повод к тому, чтобы об утопии вспоминать и себя, ну, в каком-то смысле предостерегать от возможности в очередной раз повергнуться в очередную утопию. Как в одном документе полицейского департамента я читал донесение городового об утопии диакона Благосветлого в реке Оке и в нетрезвом виде. Вот, чтобы не попасть в нетрезвом виде в реку Оку и не утонуть, нам нужно быть очень осторожными по отношению к утопиям. К утопиям левым, к утопиям правым, к утопиям социалистическим, к утопиям либеральным. Вот, чтобы в очередной раз не свернуть с ну, какой-то осмысленной духовной дороги.
И да? В то же время не терять горение.
И в то же время не терять горение, которое дает нам христианская вера. Я благодарен Юрию Пущаеву, нашему сегодняшнему гостю, за этот разговор об утопии.
Спасибо.
И о ее плюсах и минусах. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.